Я не устану говорить, что я очень радуюсь, когда слышу, как вы поете, правда. Поющая церковь – это благословение. Это очень, очень вдохновляет, на самом деле. И если еще понимаешь, что это не просто песня, это еще от сердца идет, и столько людей славит Бога. Спасибо вам большое за это пение. К одному пастору подошел человек перед собранием. Я слышал, как пастор рассказывал это из первых уст. И этот человек сказал: «Пастор, сегодня утром, когда я брился, я увидел в зеркале Иисуса». А пастор посмотрел, говорит: «Я не вижу порезов на вашем лице». «А что, почему порезы?» Говорит: «Знаете, просто всегда, когда в Новом Завете люди видели воскресшего Иисуса, они падали. Падали в страхе, и кто-то терял сознание. Если вы действительно увидели бы Иисуса в зеркале, я думаю, вы бы во время того, как вы брились, вы порезались. Сегодня я хочу говорить о том, как мы видим Бога, и две истории, которые мы будем с вами читать, они связаны с названием нашей церкви. Будем говорить о преображении. Одна история из Ветхого Завета, а другая из Нового. И вот что удивительно, я обнаруживаю, когда я читаю Писание, читаю Новый Завет, я вдруг обнаруживаю, что евангелисты описывают какую-то историю из жизни Иисуса, отсылая нас к Ветхому Завету и сравнивая нас с какой-то историей Ветхого Завета. Это очень удивительно. И сегодня я хочу начать с первой истории из Ветхого Завета, которая записана в 32 главе книги «Исход», и мы будем с вами читать. Если есть Писание, откройте. Это очень известная история, вы знаете ее. Это история о золотом тельце. Но я больше хочу говорить не о золотом тельце, а о том, что происходило с народом. Незадолго до этого мы в 20 главе книги «Исход» читаем о том, что Бог дает 10 заповедей. Он дает их как закон для еврейского народа, в котором есть заповеди, касаемые Бога, отношения к Богу, и потом отношения между ними. И затем мы встречаем несколько раз описание, что люди видели Бога. Одно из этих описаний написано, когда Моисей берет Аарона и еще старейшин из Израиля, и они поднимаются на гору, и Бог говорит: пусть они поднимутся, и они увидят. И написано, что когда они поднялись до определенного уровня, написано, они увидели Бога. Вернее, они не самого Бога увидели, а явление, которое Бог решил показать им. И даже описано, как оно выглядело. Но выглядело похоже на драгоценные камни, которые сверкали. Говорит, они вот видели что-то издалека. И написано в Ветхом Завете, они видели Бога Израилева и остались живы. Затем они спускаются, и Бог призывает Моисея на гору. И говорит: зайди, я дам тебе закон, по которому вы будете жить. И Моисей поднимается. И именно в это время, пока он находится там эти 40 дней, Бог разговаривает с ним и дает ему описание того, как сделать скинию, как должны будут выглядеть священники, какие жертвы нужно будет приносить. Все то, что он позже потом опишет в книге «Левит». Но в то время, пока Моисей находится на горе, народ ждет день, народ ждет неделю, народ ждет две недели, и Моисея нет. Вы знаете, когда люди уходят в поход на гору, они берут с собой еду обычно. И когда еда заканчивается, людям нечего есть. Моисей находится там уже 40 дней, и люди видели, как он уходил без еды. И они делают вывод, что, скорее всего, Моисей умер. И вот что мы читаем в 32 главе с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них золотого литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев это, Аарон подставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано, принесли всесожжение, привели жертвы мирные, сел народ есть и пить, а после стал играть». Нам может сразу показаться, что евреи так быстро уходят от Бога, который избавил их из Египта, что они ищут какого-то идола. Но в действительности, посмотрите, это же не так. Раньше перед ними шел Моисей, и Моисей доносил до них волю Бога. Они связывали с Моисеем голос Божий. Теперь этот человек исчезает. И кто остается после Моисея? Остается его брат Аарон. И они подходят к Аарону и говорят: мы не знаем, что сделалось с Моисеем, но мы хотим видеть этого Бога, который нас вывел. Посмотрите, они не просят его им сделать другого Бога, не просят сделать идола. Они просто хотят, чтобы Аарон как-то изобразил того Бога, который их спас. Потому что им нужно хоть как-то отождествлять что-то с этим Богом. Евреи, древние евреи, это очень функциональный народ. Для них вещь существует только тогда, когда ее можно описать видимо или ее можно увидеть. Все слова в древнееврейском языке можно пощупать. Даже абстрактные слова, которые они используют, это слова, которые происходят от вещей, которые можно увидеть и пощупать. Например, когда мы говорим с вами «гневаемся» или «гневается». Но наше слово «гнев» — это абстрактное слово. У евреев слово «гнев» происходит от слова «нос». Они не говорят «гневаются», они говорят: у него покраснел нос. Поэтому даже такое абстрактное слово, как «гнев», они должны увидеть, они должны его пощупать. Например, слово «любовь». У евреев было несколько слов для обозначения чувства. Например, у нас в 43:30 Бытие написано, что когда Иосиф увидел своего брата после долгой разлуки, написано у нас в синодальном переводе, воскипела любовь Иосифа к брату. Дословно там написано, у него в печени стало очень горячо. Вот так они выражали свое отношение. То есть очень. У нас, знаете, есть в английском языке есть бабочки в животе. Вот. То есть вот это чувство, когда что-то такое с тобой происходит. Вот у евреев все слова можно увидеть, пощупать. Они не имеют абстрактных терминов. Например, слово «будущее» у них происходит от слова «спина». Странно. Слово «прошлое» у них происходит от слова «грудь». У нас все наоборот. У нас будущее – это то, что впереди, да? Мы идем в светлое будущее. А прошлое – это то, что осталось там позади. У них все наоборот. Знаете, есть 32 глава книги «Притч», там женщина описана, идеальная женщина, согласно притчам. Там написано так: «весело смотрит она в будущее». По-еврейски написано: «весело смотрит она за спину». Вот. Почему так? Потому что у евреев будущее – это то, чего еще нет. То, что еще не наступило, то, что мы не можем увидеть, это то, что находится за нами. То есть мы туда только идем. Но то, что есть у меня, то, что я вижу, это прошлое. Вот это я могу видеть. То есть это то, что мне принадлежит. И выходя из дома, это мы выходим лицом вперед. Они выходят спиной вперед. Они поворачиваются к дому, открывают дверь, выходят лицом к хозяину, лицом к дому и выходят, по сути, в неизвестность, в будущее спиной. Поэтому путь евреев по жизни – это путь, когда очень хочется заглянуть туда, но не получается. Поэтому все, что у тебя есть, это твоя дорога, это твой путь, по которому ты, по сути, идешь. Это как вот если мужчины вы когда-нибудь гребли на лодке, катали свою любимую. Вы гребете, и все, что вы видите только тот путь, который вы прошли, но вы не редко можно посмотреть куда-то вперед. Даже для обозначения Духа Божьего они использовали вполне ощутимый, понятный термин. Еврейское слово «дух» происходит от слова «ветер», или вернее, оно и означает «ветер». Поэтому вам по контексту придется догадываться, о чем они говорят. Говорят ли они о Духе Божьем, или говорят они о ветре, говорят ли они о сквозняке, или дыхании легком, все это одно и то же слово. Поэтому, когда к Иисусу приходит ночью Никодим, и он пытается объяснить ему духовные вещи, он говорит: ты же учитель Израилев, ты должен понимать, ветер веет где хочет. Ты не можешь его контролировать, не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Его последствия будут очень разрушительными. Это очень похоже на Дух Божий. Дух Божий, который тоже невозможно контролировать. Поэтому евреи видели вокруг себя народы, у которых были боги, вполне понятный образ. Они видели языческие народы, и там всегда был образ Бога. Либо человека, либо животного, либо человека-животного. А у них не было никакого образа. Моисей пришел рассказывать им о Боге, у которого нет образа. Он не может его показать. И у них нестыковка. Все в жизни они могут пощупать, А здесь они не могут пощупать этого Бога. Более того, этот Бог запретил им делать изображение себя. Изображение того, как он выглядит. И не показывает себя им. И поэтому, когда уходит Моисей, они все-таки хотят, чтобы он сделал им хоть что-то, олицетворяющее их Бога. Хоть показал им хоть что-то. И сделанным Бога им нужен был не идол, им нужен был видимый образ того Бога, который вывел их из Египта. В еврейском языке слово «видеть» означает распознавать, понимать. Когда они говорят «вижу», «я вижу тебя», они, по сути, говорят «я тебя понимаю». То есть, если я тебя увидел, я тебя понял, я тебя осознал. Когда вы сейчас видите меня, вы видите только часть меня. Вы видите мое тело, вы можете заглянуть в мои глаза, но вы не можете увидеть мою душу, и я не могу вашу. Вы можете видеть, что это тело живое, и моя душа находится еще здесь. И вы поймете, когда она уйдет, когда это тело перестанет двигаться, и глаза перестанут вращаться. Но согласитесь, мы можем увидеть только часть друг друга. Пока это тело движется, пока оно разговаривает, пока оно реагирует, мы можем видеть характер внутри. Например, мы говорим, этот человек добрый. Но мы же не говорим, это тело доброе. Да? Мы говорим, это человек. Мы понимаем, что что-то внутри у него есть, ну да, в этой оболочке, но он больше, чем это тело. Или мы говорим, он злой. Да? Глаза могут быть злыми, но мы понимаем, это дух внутри нас. С Богом не было тела. И у евреев с этим была проблема. Как вообще можно существовать, не имея какой-то видимой формы, не имея тела? Поэтому, когда ученики подошли к Иисусу однажды и спросили, «Учитель, где ты живешь?» Иисус отвечает, «Пойдите и посмотрите». То есть, поймите, где. То есть, явное выражение. В чем же был грех Аарона и грех народа? В чем была ошибка и с чего она началась? Они захотели иметь видимый образ своего Бога. Бога, которого можно было пощупать, Бога, которого можно было понять, Бога, которого можно было увидеть. И пойдя по этому пути, они неизменно пришли бы к идолопоклонству. Потому что как бы ни старался Аарон, Аарон, кстати, видел несколько явлений Бога. Все евреи видели огненный столб. То есть он олицетворял Бога, который шел и отделял их от египтян. Все евреи видели столб дыма, который спускался на скинию, в котором был Бог. Моисей видел горящее дерево, а Аарон видел что-то наподобие драгоценных камней. Но почему-то он не выбирает ни одно из этих явлений для того, чтобы изобразить так Бога. Почему так? Почему он выбирает тельца? В этом как раз игра слов и ошибка, на которую попался Аарон. Наше с вами слово «Бог», русское слово «Бог», означает «божество». Так? Ну, есть Бог Перун, есть Бог Зевс, есть Бог наш Бог. Но само слово «Бог» означает божество. В древнееврейском языке, который очень народный, родственный с хананейским, это слово звучало как «эль». Может быть, вы слышали в Библии «эль», да? «Эль» означало божество. И когда Авраам приходит в эту землю, и он говорит, а у вас кто Бог? У нас «эль». Он говорит, ну, мой не такой, как ваш. Но он использует это слово «эль». Но он делает к нему добавки. Говорит, ему, чтобы отделить своего Бога от Бога Хананеев, он говорит, мой Бог – это Эль-Шадай, да? Бог всемогущий. Да? Эль-Ниси, да? То есть мое знамя. И так далее, и так далее, и так далее. Но у Хананеев Эл – это был бык. Это был Бог плодородия. Они всегда изображали Эла в виде быка. И поэтому, когда Аарон думает, ну как бы мне изобразить, вот, он берет этот очень понятный, очень доступный образ, принятый всеми, и изображает Бога в виде быка. И изображая его в виде быка, он сразу дает им тот посыл, по которому пойдут люди, чтобы поклоняться этому быку. А мы знаем, как хананеи поклонялись Элу. Они поклонялись всячески, ну, провоцируя ее на оплодотворение земли. Поэтому в их культе было очень много подтекста сексуального. И здесь он есть, здесь он виден. Скопировав этот образ, они начали копировать и поклонение. И когда на следующий день они собрались, знаете, синодальный текст жалеет нас на самом деле. он описывает это, ну, прямо еврейскими словами переводя, не переводя это, ну, как бы не толкуя. Потому что, когда написано «народ стал есть и пить, а после стал играть», ну, вы можете подумать, что они играют там на музыкальных инструментах. Но в еврейском языке слово «играть» означало, ну, интимную близость. То есть, когда вы играли, вот такую игру оно означало. А когда дальше написано, что народ, увидел Моисей, что народ необузданный, то слово «необузданный» означает «без одежды». То есть они начали поклоняться так, как поклонялись Хананеи, этому тельцу. И давайте дальше прочитаем с 15 стиха. «Обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали». С 15 стиха. «На которых было написано с обеих сторон, на той и с другой стороне написано было. Скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос, Иисус Навин, голос народа шумящего, и сказал Моисею: военный крик, встань. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали, разбил их под горою. Взял тельца, которого они сделали, сжег его в огне, стер в прах, рассыпал по воде и дал пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: что ты сделал? Что сделал тебе народ этот, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал: да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь, он народ буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел перед нами, ибо с Моисеем, этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, я бросил в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, и Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, иди ко мне. И собрались к нему все сыны Левины. Он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый меч на бедро свое, пойдите по стану от ворот до ворот и обратно, убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Очень жестокая история. Моисей понимает, что народ на грани того, что Бог уничтожит всех. Он понимает, что те, кто впереди всего этого, те, кто были зачинщиками, они должны быть убиты. Причем даже если это из твоей семьи. Он говорит: нам нужно избавиться от этого. И этот кроткий человек, Моисей, кратчайший человек на земле, тот, который падал на землю, когда его обвиняли, когда к нему предъявляли претензии, этот человек берет меч и начинает убивать своих братьев, свой народ, чтобы спасти остаток. Народ, Моисей увидел, что этот народ необузданный. Мы должны понимать, что это были люди, которые только-только вышли из рабства. Это не была высоко цивилизованная нация. Они обжигали кирпичи, пасли скот, они были рабами. Теперь им досталась свобода, их лидер исчез. Но не надо многого ожидать от этих людей. Это был действительно народ с большими суевериями, не знающий Бога, не понимающий Его. Народ, который еще не получил Божье Слово. И вот здесь мы переходим к истории, когда Моисей сам желает видеть Бога. Он начинает жаловаться Богу. Говорит: Господи, Ты сказал, что пойдешь с нами, но не показал себя. Я бы так хотел увидеть Твою славу. 33 глава, с 1 стиха, Бог как будто испытывает Моисея. И он говорит: давай так, все, уходите, я с вами не пойду. Иди ты, веди его в землю, которую я вам обещал. Я вам ее отдам, но сам я с вами не пойду. Я даже пошлю ангела, во 2 стихе он говорит. Я прогоню, я сделаю все, что я обещал, только я с вами не пойду. Вы слишком греховный народ. И это была проверка для Моисея. Что для него важнее? Важнее ли для него сама земля обетованная или Бог рядом с ним? Я иногда так задумываюсь, что мы, будучи верующими людьми, так много говорим о вечности, так много говорим о рае, расписываем, как там будет хорошо, что, может быть, даже если нам предложи рай без Иисуса, мы согласимся. Но представьте, греха нет, сатаны нет, болезни нет, бессмертия. Все верующие, все твои братья и сестры, все рядом. Но просто там не будет Иисуса. Не задумывались ли вы об этом, что это же ад на самом деле? все там, где нет Христа, ну, даже как бы это хорошо не было, это ад на самом деле. Но мы захвачены порой вот этими благами, которые Бог дает нам, забывая о том, что сам Бог – важнейшее благо. И это проверка для Моисея. И он говорит: нет, Господи, нам не нужна эта обетованная земля, если ты с нами не пойдешь. Нам не нужны эти земли, не нужны народы, которых ты прогонишь. Мы бы хотели, чтобы ты был рядом с нами. И далее Моисей в 18 стихе говорит: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу мою. Я провозглашу имя Иеговы пред тобою. Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы, покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, лицо мое не будет видимо». Ну, мы понимаем, что у Бога нет лица, у Него нет рук, у Него нет ног. Он лично с другого склада, он не такой, как мы. Он говорит нам так, чтобы мы могли понимать Его. Но мы понимаем, Он Дух. Он неизмеримо превосходит вообще все то, что мы можем увидеть. Если бы Он и захотел даже выбрать какой-либо образ, который наиболее отражает Его, мы бы не смогли этого перенести, мы бы умерли. Настолько это было величественно. И когда он говорит Моисею: «Я покажу тебе, но я покажу тебе сзади себя», мы понимаем, что он снисходит на уровень Моисея для того, чтобы Моисею хоть что-то было понятно. Вот мы с вами сейчас в рождественскую неделю, ну, вспоминаем часто о Рождестве. Ведь это и было самым доступным и самым понятным для нас способом понять Бога как личность, прийти в образе человека. Потому что тогда можно было видеть его поступки, слышать его слова, взаимодействовать с ним, общаться. Но мы же понимаем, что этот образ, который выбрал Христос, образ человека, не есть сам Бог. Это человек, это тело, пусть оно и совершенное тело, пусть в нем и есть Бог. Но это он решил себя так сузить, это он решил себя так ограничить для того, чтобы показать нам. Моисей очень хотел, чтобы Бог не оставил их, пошел вместе с ними. И он хотел видеть Божье присутствие. Мы с вами говорим: «Я видел Бога» или «Я ощущал Божье присутствие». Мы говорим так тогда, когда мы не Бога больше ощущаем, а ощущаем Его работу здесь. Ведь, ну, Бога нет больше или меньше в каком-то точке. Его сейчас в этой комнате не больше, чем в любой другой комнате. Он вездесущий. Но иногда мы говорим: вот здесь явно Господь. Он явно что-то делает. Его работа видна. Вот тогда мы говорим, что мы видим Бога. Мы видим на самом деле не Его. Мы видим Его присутствие. И если Бог вездесущий и находится везде, нет места, где Его больше и Его меньше. Моисей просит Бога показать себя. На самом деле он не хочет увидеть какой-то образ. И мы знаем, что Моисей ничего так и не увидит. Когда он действительно станет в расселине этой скалы, и когда Бог начнет проходить мимо, Моисей упадет на лицо и так и ничего не увидит. Он только услышит, какой Бог. А Бог, проходя, будет говорить: «Я Господь Бог, милосердный, человеколюбивый, любящий людей и благословляющий до тысячи родов любящих меня». Видите, какого Бога увидел Моисей? Он увидел не образ, он увидел не свечение, он увидел его характер. Он услышал, какой Бог на самом деле. Увидеть Бога невозможно. Видеть Бога означает осознавать и ощущать присутствие Бога рядом с собой. Моисей это понял, для него это и означало – увидеть Бога лицом к лицу. И вот что необычное произошло с Моисеем. Мы читаем, что после этой встречи, такой близкой встречи с Богом, Моисей начал светиться. Его лицо начало сиять. На какое-то время он начал излучать свет изнутри. Мы знаем, что предметы, которые находились в зоне радиоактивного заражения, они потом сами излучают эту радиацию. Я думаю, что нечто похожее, но только не на физическом уровне, произошло с Моисеем. Он настолько близко был в присутствии действия Божьего, что он начал светиться. Только представьте себе народ. Народ был в ужасе на самом деле. Когда они видели Моисея, сходящего с горы, у которого сияет лицо, от которого над лицом идут лучи, они разбегались от него. Они даже просили его: закрой, пожалуйста. И он некоторое время закрывал свое лицо, и люди видели, знаете, как в Паранже ходят сегодня на Востоке, они видели только фигуру, которая идет, ну, накрытая каким-то покрывалом, потому что им было это слишком страшно. Они не могли этого видеть. Побывав так близко к источнику славы, Моисей сам стал излучать свет. Это ветхозаветная история преображения на горе Синай при такой близкой встрече, в то время как внизу происходит отступление народа. А теперь подумайте об истории в Новом Завете, где тоже есть свечение, где кто-то начинает сильно светиться, где в то время, когда это происходит на горе, при встрече с Богом. Далее, люди, которые находятся рядом с тем, кто начинает светиться, не понимают, что происходит. В то время, когда они находятся на горе внизу, происходит что-то, что потом разгневает, ну, Христа. Ведь это история преображения. Как будто бы евангелисты, описывая эту часть жизни Иисуса, они отсылали нас к той истории, связывали, говорят: сравните эти две истории. Сравните, что происходило там в то время, и с тем, что происходит сейчас. В Евангелиях есть эта история. Есть гора, на которую взошел Иисус для встречи с Отцом. После этого Он начал светиться. С Иисусом поднялись люди, которые не понимали, что происходит. Был голос, который также испугал слушающих. Когда Христос сходит с горы, Он гневается на развращенный и неверный род. Давайте откроем Матфея 17 главу и прочитаем эту историю. «По прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну, одну Илии. Когда он еще говорил, вот облако осенило их. И вот глаз из облака глаголющий: это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса. Когда же сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел. И не узнали его и поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: перейди оттуда сюда, она перейдет, не будет ничего невозможного для вас. Итак, в 1 и 2 стихе мы читаем, что Христос из 12 учеников берет 3, самых близких ему, тех, кого он обычно брал на самые важные события, и поднимаются на гору. На этой горе вдруг из Христа начинает светиться или проявляться его божественная природа. Это редко происходило. В основном она была скрыта. Он скрывал свою божественную природу под обычным человеческим телом. Но бывали моменты, когда она пробивала, и это тот самый момент. Он начинает светиться изнутри так, что его серая одежда начинает выглядеть как белая. И это, несомненно, пугает учеников. третьем стихе мы читаем, что появились Моисей и Илия и беседовали с Иисусом. В Луке мы читаем в параллельном месте, что ученики в это время спали. То есть они проспали все это и проснулись только в самом конце и очень сильно испугались. О чем они беседовали, они не знают. Они услышали только конец разговора. Они услышали, что Моисей и Илия говорят Иисусу о том, что ему предстоит пройти в Иерусалиме. То есть они, по сути, говорят, ты пойдешь в Иерусалим, там тебя убьют. Там ты умрешь, и ты будешь распят. А почему Илия и почему Моисей? Евреи называли Ветхий Завет «закон и пророки». Закон – это Моисей, пророки – это Илия. По сути, два представителя Ветхого Завета встречаются со Христом для того, чтобы рассказать Ему, утвердить Его в том, что ждет Его через несколько дней. Таким образом, Писание в лице Моисея и Иисуса укрепляло Христа перед окончательным исполнением Его миссии. Но я бы хотел обратить наше внимание на реакцию учеников. Представьте, вы на горе, вы заснули, и вот вы просыпаетесь, и стоит светящийся Иисус. Рядом с Ним два человека, вы узнаете в них, Илию и Моисея. Вы испуганы, да, вы не знаете, что говорить. Вот что говорит Петр. Он говорит, давай мы сделаем здесь три шалаша. Один тебе, один Моисею, один Илии. И дальше евангелисты говорят, он был испуган и не понимал, что он говорит на самом деле. Не знал, что он говорит. Но подумайте о том, почему он хотел построить эти шалаши. Чуть раньше он сам говорит, нам здесь хорошо. Петр был настолько захвачен пониманием того, что сейчас происходит. Ну, представьте, Моисей, это же тот, который был когда-то давно, через которого мы все читаем его закон. Для нас это, это лидер. Илия, тот, который вознесся на колесницах, вот он здесь. Ну, я не хочу никуда, мне хочется пребывать здесь. Вот они, это моя мечта, общаться с ними, быть с ними. На какое-то время он забыл про все, и он хотел находиться только с Иисусом и с этими людьми. Я думаю, что мы очень-очень-очень с вами похожи, наша реакция похожа на реакцию апостолов. Мы забываем порой, приходя к Богу и приходя к верующим, в собрание, в церковь, мы настолько радуемся тому, как здесь хорошо все равно. Все равно здесь хорошо. Ну, давайте скажем честно, несмотря на то, что мы разные, мы странные, да, мы иногда обижаем друг друга, но все равно хорошо среди верующих. Хорошо быть в семье. Потому что вне какой-то агрессивный мир, вне ты, тебя не понимают, тебя не принимают. Ты все равно попадаешь в этот внутренний круг верующих людей, которые разделяют с тобой ту же веру. Они поддержат тебя, они помолятся. Настоящему хорошо в церкви. И мы начинаем настолько ценить это хорошо, что мы забываем, что где-то кому-то еще нехорошо. И мы рискуем, каждая церковь рискует превратиться в такой хороший замкнутый кружок, в который не пробиться. Забыв о том, что когда-то мы были вне, когда-то мне было очень плохо, но теперь мне хорошо. Почему евангелисты говорят, Петр не понимал, о чем он говорит? Потому что только что Христу сказали, тебе придется спуститься и умереть за людей. А Петр говорит, нет, мне здесь хорошо. А вы знаете, эта глава начинается через 6 дней после этого. После чего? После того, как Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана. Было то же самое. Христос начал рассказывать им, что ему надлежит умереть. И Петр к нему отвел его в сторону, говорит, не-не, Господи, будь милостив к себе, да не будет с тобой такого. Он начал говорить, пожалей себя, Иисус, да не допусти этого. И Иисус знал, кто говорит. Он понимал, что да, это говорит Петр, но через Петра с ним сейчас разговаривает дьявол. Вот почему он повернулся к нему, написано, посмотрел к нему в глаза и говорил уже не Петру, он говорил уже, отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что человеческое, а о том, что Божье. Должен был Петр сделать вывод из этого, что Христу нужно пострадать. И вот не прошло и недели. Петр опять попадает в это прекрасное место, такое удивительное присутствие Божьей славы. И он забывает о том, что миссия Христа – это умереть. Он говорит, а давай останемся здесь, Господи. Давай. И я думаю, что иногда мы, как церковь, мы тоже вот так закрываемся, и нам настолько хорошо с Богом, что мы перестаем думать о том, что кому-то очень плохо там вне, там внизу. И это есть у каждого. Вот почему голос с неба, голос Отца отрезвляет Петра. И мы читаем, что голос с неба обратился к ним и сказал, Отец сказал, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И они очень сильно испугались опять. Божье присутствие привело их в чувство. Затем Христос взял их, и они пошли вниз. И Он говорит, пока я не умру, пока я не воскресну, никому об этом не говорить. И они приходят вниз, и в 14 стихе мы читаем, что когда они спускаются с горы, снова встречаются, куда попадает Иисус? Он попадает в обычное столпотворение людей, которые ожидают Его ради исцеления. Ведь люди приходили к Христу не для того, чтобы слушать Его проповеди. Да, они слушали, когда Иисус учил, но они ждали момента, когда Он закончит, чтобы прийти к Нему со своими проблемами. Исцели, освободи, разреши. Потому что на самом деле это то, чем они были движимы. Это было им. И однажды Иисус скажет, вы здесь не потому, что вы видели чудеса. Вы просто хлеб покушали. И вам нравится, когда я умножаю хлеб. Вы ищете своего. И люди вообще мало слушали о том, о чем говорил Христос. Они приходили за решением своих проблем. И я вот думаю, о чем мы, с чем мы приходим к Иисусу? Не получается ли так, что мы приходим к Нему очень похожим образом, где наши молитвы, они сплошь состоят из наших просьб, и просьб, ну, очень банальных. Здоровье, работа, жилье, учеба, экзамены. Ну, и как же прекрасно, когда в этих молитвах ты вдруг слышишь за Евангелие, за миссионеров, которые где-то страдают, за переводы Библии, да? За своих неверующих друзей, да? которые нуждаются во Христе. Как же это прекрасно слышать молитвы, которые не только о себе, не только о том, что нужно мне. Христос редко гневался на людей. Перед нами одно из немногих мест, когда Христос был очень расстроен, и Он высказал им. Он сетует на род неверный и развращенный. Слово «неверный» в Новом Завете может означать как неверующий, так и неверный в смысле вероломный. Недостаток верности, недостаток преданности. Слово «развращенный», я посмотрел в словаре, означает «быстро отворачивающий в сторону». То есть это не грязный мыслями, а тот, который быстро уклоняется, быстро сворачивает с правильного пути. И Христос смотрит на эту ситуацию, говорит, да сколько же можно? Сколько мне еще находиться с вами? Как вы думаете, на кого сетует Христос? На учеников, которые не смогли исцелить? На отца, который пришел со своей просьбой? На людей, которые столпились вокруг? Что так расстроило Христа? Что так расстроило того, кто так любил людей, как много терпел их? Но в какой-то момент это терпение у него исчезало. Он говорит, да сколько же можно опять? Снова и снова. Сколько же мне терпеть вас? Как вы думаете, на кого так расстроен Христос? На учеников, возможно, потому что не могли. Но это как будто бы да, как будто ну, они не смогли, и Он сетует на них. Я, знаете, думаю, что Он вообще об этом... Видите, Он говорит о роде. Он говорит, о, род. Неверный, развращенный. Мне кажется, что Христос в этот момент, Он видит снова и снова, что люди так быстро уходят. Они так быстро, даже Его ученики, даже те, кому Он вроде бы говорит о том, что нужно жить для Бога, нужно жить, умирая для себя, они все равно живут для себя. Петр, который только что неделю назад Его просил не идти на крест, тот же Петр, который говорит, мне здесь хорошо, и забывает о людях. Ученики, которые здесь не могли исцелить, люди, которые постоянно приходили только ради себя. Я думаю, что Он вообще смотрит на людей, говорит, как же вы живете только для себя? Вот это Его расстраивает. Говорит, как быстро вы уходите с истинного пути. И причина, почему мы уходим, потому что мы думаем о себе. Мы снова и снова. И не только люди, не знающие Бога, и мы, вроде бы знающие Христа, мы снова и снова возвращаемся к тому, чтобы думать о себе. Как евреи у горы Синай которые хотели понять Бога. Они хотели, а понимая, они хотели, по сути, сделать его ручным. Они сделали так, чтобы Бог им служил. Так мы сегодня, мы очень хотим, чтобы Он служил нам, вместо того, чтобы отдать себя на служение Ему. Нам намного проще свести наше христианство к воскресному посещению церкви, где нам будут служить. Нам будут играть, нам будут проповедовать, а нас будут молиться, нас будут наставлять. Да? И мы, конечно же, что-то приносим свое. Но вот в этом приносим свое все равно так много желания о себе, так много желания получить. Я смотрю на свое сердце, и я тоже это вижу. Я вижу, что я время от времени вот из желания посвятить всю свою жизнь Богу вдруг возвращаюсь к тому, что, ну, может быть, и мне что-то тоже нужно. Может быть, я что-то тоже заслужил. Я, может быть, тоже чего-то достоин. Но Христос напоминает нам, что Он умер за нас, чтобы мы уже жили не ради себя. Во 2 Коринфянам 5:15 Павел пишет: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Петр, Иаков и Иоанн потом поняли, о чем говорил Христос. Первого убьют Иакова. В книге «Деяния» мы читаем, что Ирод убил Иакова за его преданность Христу. Позже убьют Петра. По истории считается, что Петра распяли вниз головой. Когда его подводили ко кресту, он сказал, что я не достоин умирать так, как умер мой Господь, поэтому переверните меня вниз головой. И он умер на кресте вниз головой. Апостол Иоанн был закован в цепи и отправлен на остров в конце своей жизни, в старости, тоже за проповедь Евангелия. Они отказались жить для себя. Они решили жить для Иисуса. Что сегодня для меня означает умереть для себя и жить для Иисуса? Давайте подумаем о том, что говорит сегодня Христос о мне, где есть мое желание управлять этой жизнью, мое желание комфорта, мое желание какой-то передышки и пожить немножко для себя. Что для меня означает сегодня умереть для себя и жить для Христа? Для кого-то это может означать, значит, заниматься ученичеством при подготовке к крещению. Для кого-то это может означать предоставить свое жилье для малой группы или для евангелизационного служения, для квартирника или для спевок. Для кого-то это может означать, ну, поставить себя в не очень комфортной ситуации, когда нужно будет транспортом своим служить тем, кого привозить и увозить на собрание. Для кого-то это вообще само неудобство ездить в церковь, когда далеко, когда, ну, неудобно. Но ты едешь, потому что это твоя церковь, и ты хочешь здесь поклоняться Богу. Для кого-то это будет борьба со своим телом, потому что тело, в особенности если это серьезная болезнь, будет мешать тебе вставать и идти на поклонение, идти в собрание. Я не знаю, что означает для вас умереть для себя и жить для Христа, но я верю, что с каждым из вас разговаривает Господь. Давайте послушаем сегодня Его голос. Что Он говорит нам? Где ты ищешь своего комфорта, где ты ищешь своего удобства, а где я хочу, как Христос, использовать тебя для своей славы? И меня очень вдохновляют примеры, ваши примеры, когда вы служите на самом деле. Служите, ну, не потому, что, может быть, должны, а потому что хотите этого. Потому что в этом есть выражение вашей любви к Богу и выражение вашей любви к церкви. Когда мы сейчас будем поклоняться, я предлагаю нам поклоняться Богу и благодарить Его за Его большую жертву. Весь этот месяц мы будем вспоминать о Рождестве. А Рождество, сказать вам, это большое унижение для Бога. Представьте себе, что вы самый известный, самый достигший человек на земле, который когда-либо жил. И вам нужно будет спуститься к людям, которые ничего не достигли, которые ничего не умеют, у которых грязные мыслишки, пошлые шутки, и служить этим людям. Возможно, мы бы так и не согласились. А Христос согласился. Он, оставив небо, оставив Отца, оставив всю славу, которую Ему, Он спускается в этот мир, чтобы служить этим грязным, пошлым, недостойным людям, среди которых мы в том числе были, которых Он возлюбил и которых Он коснулся. Ну, разве это не такой пример, чтобы вдохновить нас служить друг другу? Пусть Господь благословит нас быть этой живой церковью, церковью, которая не живет для себя, церковью, которая, и причем делает это с радостью, потому что у нас есть Христос. Давайте встанем, помолимся и будем прославлять Его. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, которого Ты отдал в этот мир за нас, и благодаря Ему мы имеем этот пример любви, Господь, и Он вдохновляет нас. Ты действительно прожил эту жизнь не для себя, Ты отдал ее полностью для спасения наших душ. Благодарим Тебя за эту огромную любовь. Господи, прости, пожалуйста, меня, когда я забываю об этой жертве, когда я начинаю жить для себя. Господи, не в этом мире, не в этой жизни наша радость, не в этом мире, не в этой жизни наше утешение, но оно в Тебе. Поэтому, Господи, помоги нам проживать каждый день, умирая для себя и служа для Тебя. Нуждаемся в Тебе, великий Бог, и прославляем Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Спаситель жизни вечную дает.